Это «Медуза».
Привет, это Артем Ефимов, главный редактор «Сигнала». Я буквально на секундочку. Рассылка и подкаст уходят на длительные каникулы. Большое спасибо всем, кто нас в этом году читал и слушал, лайкал, комментировал, писал нам письма, хвалил, критиковал. А особенно тем, кто предлагал нам темы. «Сигнал» вернется в 2025 году в обновленном формате. С Новым годом вас! И никогда не забывайте, что знание – сила, а будущее – это вы.
Мы посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Наш сегодняшний эпизод особенный и в некотором смысле праздничный. Он выходит 31 декабря, и при его создании мы использовали сразу три письма и мейл-рассылки. Они с разных сторон анализировали одно очень важное свойство российского общества – его циничное отношение к жизни и окружающим. Публичные интеллектуалы уверены, что путинская политика последних десятилетий сделала Россию страной победивших постмодерна и постиронии. Сами граждане чаще объясняют, что на самом деле они не циники, а просто реалисты и смотрят на мир без лишних иллюзий. Устойчивость российского реализма, или, если угодно, постмодернизма или постиронии, в каком-то смысле стала главным открытием уходящего 2024-го. На третий год полномасштабного вторжения боевые действия стали частью повседневности россиян, однако даже ежедневная угроза в виде беспилотников не нарушила так называемой «новой нормальности». Более того, значительная часть иммигрантов, уехавших в 2022-м, вернулась домой и осваивает амплуа новых тихих, то есть людей, живущих свою жизнь вопреки враждебным внешним обстоятельствам. Этот специальный выпуск подкаста о том, как так вышло и почему россиянам так комфортно жить в мире цинизма. Приятного вам прослушивания и с наступающим 2025 годом! Идея, что Россия – это страна победившего постмодерна, звучит уже не первое десятилетие. Но что вообще такое постмодерн? Это понятие, как и термин «постмодернизм», придумали искусствоведы. Постмодернистская живопись – это направление, развившееся после модернизма, прежде всего французского импрессионизма 1870-80-х годов. Постмодернистская архитектура – стиль, пришедший на смену модернизму в самом начале XX века. В 70-е Совет университетов Квебека заказал французскому философу Жан-Франсуа Леотару доклад о положении науки в наиболее развитых странах мира. Он впоследствии признавался, что плохо разбирался в предмете и называл книгу «Состояние постмодерна», вышедшую в 1979-м, худшей из своих работ. Впрочем, потом он еще не раз возвращался к проблеме постмодерна и значительно развил свою теорию. В кратчайшем виде сам Леотар излагал свою теорию так. Постмодерн – это недоверие в отношении метанарративов, то есть всеохватных теорий. Теперь чуть подробнее. Леотара вдохновляла, среди прочего, идея американских социологов, прежде всего Дэниела Белла, что в богатых странах общество перерождается из индустриального в постиндустриальное. Эпоху модерна – то, что в российской историографии принято называть «новым временем», определяла промышленная революция, радикальное повышение производительности за счет механизации. Теперь, к концу XX века, промышленная революция исчерпана, по крайней мере, в развитых странах. Там достигнуто материальное изобилие. Капитал и рабочие руки перетекают из промышленности в сферу услуг. Главным ресурсом становятся не уголь, нефть и металлы, а данные. Главным товаром – информация, то есть упорядоченные данные. Главным активом – знание, способность действовать, используя информацию. Модерн – это эпоха роста и развития, стремления к некой заветной цели. Она породила всеохватные теории, способные ясно указать, к чему следует стремиться. Например, просвещение – теорию неуклонного прогресса, причем как научно-технического, так и нравственного. Или марксизм – учение об универсальных законах истории, которое не только берется объяснить все, что было прежде, но и предсказать, что будет дальше. Подобные теории Леотар и называл метанарративами. Постмодернизм – Это эпоха, когда вера в метанарративы пала, провозгласил философ. В постиндустриальном обществе больше нет одного доминирующего представления о том, как устроен мир и как должно развиваться общество. Очень важное понятие постмодернистского мира – гиперреальность. Давайте сразу на примере. Другой французский философ Жан Бодрияр в 1991 на фоне американской операции против саддамовского Ирака «Буря в пустыне» опубликовал небольшой цикл эссе под названием «Войны в заливе не было». Суть, если опускать множество тонкостей, состояла в том, что для рядового американца или европейца единственной реальностью войны была телевизионная картинка. Он не знал, не мог и, честно говоря, не хотел знать, что происходит в Ираке на самом деле. Видео и фотографии, собственно говоря, нарратив, совместно произведенный военными и журналистами, были для него той самой гиперреальностью, более реальной, чем сама реальность. Россией правят постмодернисты? Не совсем. Описание современной России как царство постмодерна пользовалось большой популярностью до 2022 года. Педагог и политик Евгений Бунимович еще в 2001 году писал о Владимире Путине как о постмодернистском лидере постмодернистской эпохи. В 2014-м британский журналист Петр Померанцев писал о российском постмодерне в книге «Ничто не истина и все возможно». Ключевой фигурой для него был Сурков, идеолог Кремля нулевых, который имел репутацию этакого сумрачного гения, трикстера и манипулятора, способного правозащитным языком оправдать авторитаризм. В 2016-м о путинском постмодерне, правда, уже без Суркова, говорил политолог Владимир Пастухов. В 2019-м британские исследователи характеризовали информационную политику Russia Today как прикладной постмодернизм. Все эти авторы на разные лады говорили, в сущности, об одном и том же. Ни российское общество, ни российская власть ни во что не верят. У них нет ничего по-настоящему святого, они постоянно конструируют все новые идеологические химеры, врут самим себе, друг другу и окружающему миру, чтобы оправдать свои претензии на комфортное существование. Литературовед Марк Липовецкий в статье 2018 года провозгласил, что под маской постмодернизма в России скрывается самый обыкновенный цинизм. Когда Бодрияр писал о гиперреальности, это была картинка современного общества и власти, которые предпочитают существовать в симулированной реальности. А путинские идеологи и пропагандисты взяли и превратили гиперреальность в политическую технологию. В 2016-м вышел доклад американской исследовательской фирмы RAND, посвященный российской пропаганде и содержащий описание модели так называемого «бранспойта лжи». Модель вроде бы вполне постмодернистская. Пропагандистская машина стремится как можно скорее заполнить информационное пространство как можно большим количеством разнообразных версий того или иного события, не заботясь об их правдоподобности. Цель не в том, чтобы скрыть истину, а в том, чтобы смешать ее с враньем, полуправдой и откровенным абсурдом до полного неразличения. Из мешанины фактов и фейков можно выстроить любой нарратив и потом продвигать его вопреки всему. Так Кремль продвигает, скажем, нарратив о войне против Украины как о самозащите. В постмодернистской картине мира это может быть даже философски солидно. Мол, ну да, у нас сконструированный нарратив. Так ведь все нарративы сконструированы, мы верим в то, что нам удобно верить. А что, кто-то ведет себя иначе? Но это технический постмодернизм, односторонний. Любой россиянин, собирающий свои нарративы из подручных фактов и фейков, отлично понимает, у этой постмодернистской игры есть очень строгие правила, и веселая деконструкция всего и вся имеет свои пределы. В российской гиперреальности царит Путин. Получается, россияне тоже постмодернисты? Скорее, они те, кто может безболезненно существовать в мире постмодерна, то есть закоренелые циники и постиронисты. И постирония, и цинизм рождаются из нехватки доверия. В частности, из отсутствия веры в то, что действия окружающих могут быть продиктованы чем-либо помимо стремления к выгоде. С этим и в мире, и в России действительно проблема. Люди все чаще сомневаются в действиях властей, не доверяют общественным институтам и не видят в согражданах надежных партнеров. На недоверии строятся целые политические идеологии, разнообразные скептицизмы. Евроскептиками называют критиков евроинтеграции, а экоскептиками – людей, которые не верят в глобальные климатические изменения. Есть даже демократические скептики – те, кто считает саму идею демократии несовершенной, а то и вредной. Эти движения именно что цинические. Их идеологии строятся не на разумном сомнении, как, например, философский скептицизм, а на отрицании самой возможности каких-либо идеалистических убеждений. Скептика можно переубедить, циника практически невозможно. Социолог Юрий Левада утверждал, что советское государство вырастило, цитата, «особый социокультурный антропологический тип советского простого человека». То есть скептика и циника, который много и часто врет, никому не верит и боится личной ответственности. Многие культурологи, изучавшие позднесоветскую и постсоветскую эпоху, отмечают иронию и абсурдизм, которыми было пронизано это время. В своей книге о последнем советском поколении «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак пишет о вненаходимости, то есть способности советских людей внутренне отстраняться от идеологии и политических ритуалов, вроде бы во всем добросовестно участвовать, но иронически, не всерьез и не в том смысле. Невозможность быть серьезным усугубляла отчуждение людей друг от друга, поляризацию и политическую апатию. Яркий пример постироничного и циничного советского общества – знаменитый сюжет ленинградского телевидения, в котором музыкант Сергей Курехин и журналист Сергей Шолохов доказывали зрителям, что Ленин на самом деле гриб и одновременно радиоволна. Часть зрителей оценила постмодернистский юмор, а другая часть принялась звонить в редакцию, требуя объяснений, действительно ли Ленин был грибом. Перформанс Курехина и Шолохова передавал причудливость и абсурдность перестроечной жизни. Этот постироничный взгляд стал ответом на растерянность людей перед стремительными изменениями, эрозией коммунистической идеологии, рыночными реформами и потерей советской коллективной идентичности. При Путине граждане остаются циниками. Прежде всего, они ценят собственное удовольствие, а проявлять эмпатию им легче в адрес близких и похожих людей. Сочувствие к дальним и непохожим требует больше усилий. Показатели универсальной эмпатии за последние 15 лет в России только снижались. Современный постироничный взгляд на реальность стал реакцией на консервативный поворот в российской политике и, снова, общее чувство растерянности. Главным апологетом постиронии в популярной культуре стал рэпер Слава КПСС и его последователи. Для них как бы несерьезное отношение к жизни стало альтернативой как лояльности властям, так и либеральной оппозиционной политизации. Может, постирония помогает от чувства бессилия в политике? Не совсем. Итальянский философ Франко Берарди считает, что мировая культура переживает своего рода депрессию, которая вызвана переизбытком информации. Ответом на нее становится ирония. Она превращает источники наших страхов, тревоги, фрустрации, гнева, разочарования, апатии и так далее в нереальные объекты, мемы и шутки. Проблема только в том, что если какое-то явление постиронично высмеять, оно, к сожалению, не перестанет существовать и влиять на реальную жизнь. Некоторые исследователи полагают, что ирония взяла современную политику в заложники. Лучше всего это поняли правые. О том, как они пользуются мемами и постиронией, написаны десятки научных работ. Того же Дональда Трампа часто называют постироничным политиком. Противники воспринимают его несерьезно, но буквально, а последователи, наоборот, серьезно, но не буквально. И сам Трамп этим пользуется. Пока критики возмущаются очередным его абсурдным высказыванием и гадают, насколько Трамп сам верит, что мигранты едят домашних животных, сторонники чувствуют, что политик валидирует их тревогу, вызванную миграционным кризисом. Постирония сыграла свою роль в становлении путинизма. – Культуролог Илья Кукулин считает, что ироничная культура троллинга на интернет-форумах в нулевые напрямую связана с постсоветским ресентиментом. Циничная, нигилистичная манера общения стала ответом на крах прежнего порядка жизни, который воспринимался не просто как невосполнимая утрата, но как унижение от символического поражения в холодной войне. Кремлевские политтехнологи пользовались постироничным цинизмом и укрепляли в россиянах убеждение, что политика – это грязное дело. Некоторые политические идеи противоречат нашим ценностям, а порою и вовсе звучат абсурдно. Когда, к нашему удивлению, люди вдруг начинают активно их поддерживать, а мы оказываемся в меньшинстве, ирония и цинизм становятся простым способом справиться с такой ситуацией. Мы начинаем едко шутить над этим и поначалу иронично повторяем за теми, с кем еще недавно были радикально не согласны. Со временем в шутке остается лишь доля шутки. Этот эффект еще называют отравлением иронии. Американский философ Дэвид Фостер Уоллес считал, что постироничный цинизм, пронизывающий современную культуру и политику, это барьер, который мешает устанавливать крепкие социальные связи. Для преодоления постироничного бессилия необходимы наивность и искренность, которые, несмотря на риск быть высмеянными, позволяют вернуть в общественное пространство доверие и эмпатию. Иными словами, отказ от сарказма и демагогии в пользу честного, пусть и неудобного разговора, может помочь преодолеть отравление иронией. Проблема лишь в том, что это не только культурная задача, но и политическая необходимость в условиях, когда от политики ничего не осталось. А может, никакое это не отравление иронией? Ведь цинизм позволяет россиянам смотреть на мир реалистично, так? Нет. Психолог Джамиль Заки из Стэнфордского университета полагает, что рассуждение о реализме циничного взгляда на мир – это манипуляция. Такое рассуждение просто невозможно подтвердить или опровергнуть. Дело в том, что выражения вроде «будь реалистом» или «я реалистично оцениваю мир» отрицают существование разных и одинаково обоснованных точек зрения. Эти штампы существуют исключительно для того, чтобы возвысить точку зрения говорящего и унизить собеседника. Сам по себе реализм – это слово, не имеющее четкого значения. В него можно вложить почти любой смысл. Вот, например, в XIX веке реализм в литературе и живописи означал жизнеподобие и психологическую достоверность. Соцреализм XX века по этим параметрам недалеко ушел от древнегреческих мифов. Или вот, теорией реализма называют концепцию международных отношений, согласно которой в этих самых отношениях нет места морали и ценностям. Они основаны исключительно на силе и власти. Название этой теории придумали ее авторы ровно по тому же принципу, по которому любой человек на обвинение в цинизме отвечает, что он просто реалист. Наши представления о реальности никогда не смогут охватить жизнь во всей ее полноте. Все наши суждения в конечном итоге оценочные, и мы сами выбираем, где расставить акценты. И картина мира, в которой абсолютное большинство людей злые и эгоистичные, а мир – плохое и неприятное место, может казаться очень убедительной. Опять же, обилие плохих новостей в СМИ будет только укреплять эту веру. Джамиль Заки отмечает, что такая картина мира, сосредоточенная исключительно на плохом, скажем так, энергетически выгодна. При минимальных усилиях со стороны человека она дает ему иллюзию контроля и позволяет чувствовать себя умнее. Мир циника очень простой и понятный. Каждое событие в нем легко объясняется либо тем, что мир несправедлив, либо тем, что каждый заботится только о себе. По мнению Заки, циничная модель мира базируется на явлении, которое социальные психологи называют «феноменом множественного невежества». Цинизм заставляет человека верить, что только он хотел бы перемен и позитивных изменений, а все остальные хотели бы оставить все как есть. В итоге получается общество, где все хотят перемен, но никто не решается высказать это вслух. Убежденность, что все вокруг злые и никому не стоит верить, это способ консервации статус-кво, то есть принуждения к пассивности. Та же российская пропаганда убеждала и убеждает граждан, что вокруг сплошные подлецы, коварный Запад стремится лишь к наживе, проплачивает оппозиционеров и спонсирует выгодные ему цветные революции. Да и внутри России хватает воров, злодеев и преступников. Но с этим ничего не поделаешь, такова природа человека. Лучше уж не лезть в политику, не мараться и не разочаровываться лишний раз без особого смысла. Циники чаще верят в конспирологические теории, склонны прощать кандидатам политические скандалы и отказываются от политического участия в целом. Или вот еще данные из поведенческой психологии. Ученые выяснили, что дети, воспитанные циниками и реалистами, имеют меньше шанс на успех во взрослой жизни. Они реже занимают руководящие должности, хотя очень к этому стремятся, и меньше зарабатывают. Доходы циников растут чуть ли не в 3 раза медленнее, чем у идеалистов. В общем, отсутствие идеалов вредит каждому. Проблема, которую ученые не решат, в том, откуда возьмутся идеалы в пропитанном цинизмом обществе. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы.